Утреннее. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Пермь первая.
Восемь часов три минуты, точное пермское время. Это программа «Пермь первая». Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в Перми. 96,6 наша эфирная частота. В студии у микрофонов Ирина Веркина.
Ярослав Богдановский. Всем доброе утро, дорогие друзья.
Ну что же, давайте сегодня оттолкнемся от оперативной новости и поговорим, ну, по сути, на такие темы уже почти что исторические и публицистические. Пермь может стать городом трудовой доблести. Сейчас идет сбор подписей в поддержку этой инициативы. А насколько мы, пермяки, бережно храним историческую память? Об этом и не только поговорим мы сегодня. С минуты на минуту ожидаем мы в нашей студии гостя Михаила Геннадьевича Нечаева, кандидата исторических наук, доцента Пермского государственного национального исследовательского политехнического университета. 2075-96,6 наш студийный телефон и 8-342-2075-96,6 наш эфирный вайбер.
Но я напомню, что наш утренний канал представляют магазины замков «Класс» на Мира 74. 4 и Карбышева 41. Только весной специальные цены на весь ассортимент в магазинах «Класс». Широкий выбор замков и дверной фурнитуры. Любого типа в одном месте.
Ну что же, прямо сейчас по традиции о том, что происходит у нас за окном и на пермских дорогах. Сначала о погоде.
Привычная погода на 96,6 FM.
Прогноз погоды представляет Центр стоматологии и имплантологии «Астромед». Встречайте весну красивой улыбкой. До конца марта вы можете отбелить зубы методом Zoom или сделать профессиональную гигиену в «Астромед» со скидкой 30%.
Что важно в работе стоматолога?
Чтобы было точно.
Стерильно.
Ярко.
Информативно.
Достойно.
Стоматологическая клиника «Астромед». Телефон в Перми 258-3434. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Ну что ж, синоптики говорят, что за окном плюс 2, ощущается как минус 4. Ветер юго-западный 6 метров в секунду, влажность 93%. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики нам обещают плюс 5 и небольшой дождь. А вот завтра, кстати, уже начнется снежный покров. Нас ожидает, снег ожидает нас и в субботу, и в воскресенье, причем при плюсовой температуре. А вот ночью нас ждет минусовая, минус 2, минус 3. Ну что ж, весна, мы ждем ее.
Посмотрим, что на наших пермских дорогах сию секунду происходит.
Дорожная обстановка.
Итак, местами затруднения. 4 балла по 10-бальной шкале. Так сервис Яндекс.Пробки оценивает текущую дорожную ситуацию. Крупнейшие пробки на улице Докучаева от 1-й Красноборской до улицы Транспортной. Длина пробки 1 километр 700 метров. Время проезда 11 минут. Стоит улица Героев Хасана от Василия Васильева до улицы Хлебозаводской. Время проезда 16 минут. Все не очень хорошо на улице Куйбышева от Солдатова до улицы Чкалова. Более километра пробка. Малкова, улица Фридриха Энгельса от шоссе Космонавтов до улицы Локомотивной. Сейчас там затруднено движение. И центр города, улица Попова от улицы Пушкина до улицы Ленина. Повторимся, 4 балла по 10-бальной шкале. Местами затруднения. Так сервис Яндекс.Пробки оценивает текущую дорожную ситуацию.
Пермь первое. Утро на радио «Комсомольская правда».
8 часов 7 минут, точное пермское время, 2075-96,6, наш студийный телефон, 2075-96,6, наш студийный телефон, и 8-342-2075-96,6, наш эфирный вайбер, присоединяйтесь к нашему разговору. Итак, как мы и обещали, прямо сейчас в нашей студии Михаил Геннадьевич Нечаев, кандидат исторических наук, доцент Пермского государственного национального исследовательского политехнического университета, заведующий кафедрой государственного управления и истории, кандидат исторических наук. Михаил Геннадьевич, доброе утро. Рады приветствовать вас в студии «Комсомольской правды».
Доброе утро.
Итак, о чем мы говорим сегодня? Идет сбор подписей в поддержку инициативы о присвоении Перми звания города трудовой доблести. Давайте небольшой экскурс в историю сделаем. У нас с 2006 года в России есть города не герои, города-герои раньше появились еще, города боевой славы, да? А теперь не только города, чьи жители и на чьих территориях проходили непосредственно боевые действия, но и тоже подвиг, но в тылу, так скажем, замыкают круг вот этот вот героический, да? Так получается?
Ну, я считаю, что такие города должны были давно еще, да, и то, что сейчас это происходит, это просто восстановление, как бы, исторической справедливости, потому что если город имеет такое звание, то, следовательно, жители этого города уже знают о том, что произошло 75 лет назад и что было, что из себя представлял этот город, это место, где они живут. Вот. То есть восстановилась просто историческая справедливость, потому что война, которая происходила в 40-х годах 20 века, самая крупномасштабная война в истории человечества, самая бесчеловечная по своим жертвам, вот, она требовала огромной работы экономики в тылу. И Урал, и Пермь, и Урал сыграли здесь, не побоюсь этого слова, решающую роль.
Ну вот если уйти в ту часть, где президент как раз и предложил, знаете, условия того, как получить звание, меня немножечко, так скажем, смущают. Граждане и общественные организации смогут поучаствовать с инициативой отправить инициативу в местные органы самоуправления, те предложить властям региона. А вот субъекты вправе обратиться к президенту, решение о присвоении примет специально созданный оргкомитет. Так кто же все-таки решает? Кто будет оценивать? Вот есть некая, мне кажется, несправедливость, что ли, вот какая-то. То есть граждане сами должны соинициировать, сами должны пойти, дальше органы начинают идти дальше, и вот все выше, выше, какие-то вот бумажные все эти волокиты.
Вот в продолжении слов Ирины, смотрите, там же еще записано черным по белому, что называется, в законе о этих городах, что нужно документально подтвердить трудовой подвиг. Смотрите, цифры, если мы берем, то в Перми производительность труда, например, выросла за военные годы на 40%. Это документальные факты. Так? Хорошо. Десятки, не ошибаюсь, предприятий военных, размещенных у нас. Ну, может быть,
эвакуированных было официально 64 предприятия.
Десятки предприятий только эвакуированных.
А еще пороховой
завод, да, Свердловский, Сталинский тогда завод, да?
Завод имени Ленина.
Завод имени Ленина. То есть предприятия, работающие на фронт непосредственно. Но как измерить подвиг трудовой?
Ну, я вернусь к заводам все-таки, потому что ставка была сделана на крупные. Это не просто завод. Это было несколько заводов в одном. То есть это были крупнейшие центры производства. Вот, если, допустим, Челябинск прославился тем, что там был создан танкоград, и там все понятно, да? Ну, то, что танки делали Нижний Тагил и Свердловск, это тоже понятно. То у нас вообще-то производилось более 90% пороха. И это было 5 заводов, которые практически весь порох производился в городе Перми. Без пороха, естественно, танк никак.
Не будет, никак, да. Не танк выстрелит.
Никак, да. Если говорить, допустим, о крупном предприятии моторостроительном, это не один, опять же, завод. Это было 5 заводов. 5 заводов, которые сюда эвакуировались, и был создан крупнейший центр, моторостроительный центр. Вот Уфа и Пермь. Вот 2 города, которые, в общем-то, создавали практически 2/3 всех моторов для самолетов. Естественно, самолет без мотора, опять же, никуда. И, наконец, артиллерийский центр, это Мотовилиха. То есть, если говорить просто о крупных каких-то вещах, если говорить о более бытовых, ну, я не буду говорить про Лысинскую каску, потому что много говорилось
об этом. Кстати, они тоже собирают подписи, они тоже собираются.
И Березники.
И Кизил еще.
И Кизил.
Так и Соликамск, и Березники могли бы тоже собирать подписи, потому что это магний, это, в общем-то, металл для самолетов, вся химическая промышленность. То есть это очень серьезные были центры. Но у нас еще изготовлялись в городе Перми еще одна, может быть, такая мелочь, как полевые телефоны. Все, 100% полевых телефонов создавалось в городе Перми. Да, конечно. То есть это очень важные вещи для той войны, которая тогда происходила. И, естественно, к этому надо возвращаться. Вот. По поводу того, что многие города Пермского края могут претендовать на это. Это и Лысьва, это и Чусовой, это и Березники, это и Соликамск.
Кунгур формирование Уральского добровольческого танкового корпуса в том числе и там.
Ну, там трудовая доблесть, а тут еще ведь и 500 тысяч мобилизованных солдат и офицеров Молотовской области. Это очень серьезная цифра для 2-миллионного населения Молотовской области. То есть вот это факты, которые вот, ну, как бы они должны быть на поверхности, их должны знать.
Вот поэтому я говорю, не считаете ли вы, что это несправедливо устраивать некую гонку по поводу, да, соревнования, каких-то инициатив? Ведь действительно исторические факты есть. Все это показательно, все это достаточно понятно. И не только мы, да, если взять еще какие-то города России, а получается, что мы устраиваем из этого из всего какую-то определенную гонку. А вот жители сработали, они выступили с инициативой. Молодцы. Где-то там власти, так скажем, извините меня, не пропустили некоторый момент, да, обратились вовремя. Вот тоже молодцы. И кто-то там наверху уже дальше когда-то решит, будет это или нет, будет это звание или не будет. Вот. Мне, не знаю, вот где-то там внутри меня сидит вот эта часть какая-то несправедливости определенной, вот этот гоночный процесс, с учетом, что те годы, ну, гонки не было, это была общая война и общая победа, и не только, ну, сейчас мы говорим в России, да, но это был большой Советский Союз.
Тут я с вами абсолютно согласен, потому что, ну, да, юбилей, есть юбилейные даты, и, к сожалению, у нас идет такая спешка всегда перед юбилейными датами. И ненужная суета. Да? А если я вот лично считаю, что у нас каждый год вообще 9 мая празднуется, да? Что города трудовой доблести, да, не надо торопиться с этим, а надо спокойно, просто обдуманно давать это высокое звание. Иначе мы просто дискредитируем это звание, и все.
Да, так и получается.
Давайте прямо сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Ну, кстати, в продолжение слов, Михаил Геннадьевич, ваших по поводу сроков. В этом году постараются, официально заявлено, Оргкомитет Победа примет решение относительно тех городов, кто заявился. Можно по-другому, наверное, посмотреть, как на популяризацию исторической даты для подрастающего поколения, в том числе и сбор подписей, может быть. Ну, давайте об этом тоже, в том числе, после рекламы поговорим. Не переключайтесь, будьте на 96,6 FM.
Пермь первая.
Восемь часов 18 минут на часах в нашей студии. Программа «Пермь первая». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». 96,6 наша эфирная частота. В студии у микрофонов по-прежнему Ирина Веркина.
Ярослав Богдановский. Всем доброе утро, кто к нам присоединился.
Напомним, что наш утренний канал представляет магазины замков «Классно», «Мира 74» и «Карбышева 41». Только весной специальные цены на весь ассортимент в магазинах «Класс». Широкий выбор замков и дверной фурнитуры любого типа в одном месте.
Пермь первое. Утро на радио «Комсомольская правда».
2075-96,6 наш студийный телефон, 2075-96,6 наш студийный телефон, и 8-342-2075-96,6 наш эфирный вайбер. Присоединяйтесь к нашему разговору. Напомним, что прямо сейчас в нашей студии Михаил Геннадьевич Нечаев, кандидат исторических наук, доцент Пермского государственного национального исследовательского политехнического университета. И говорим мы о возможном, пока лишь в таком сослагательном наклонении, о возможном присвоении Перми статуса города трудовой доблести. Именно сейчас идет сбор подписей. Более 25 тысяч человек поставили свои подписи.
Уже под более 30, кстати.
Да,
уже вот больше 30.
Каждым днем все больше и больше. Ну вот несколько цифр. В Перми за годы войны произвели 13 миллионов минометных снарядов, около 3 миллионов реактивных зарядов для «Катюш», более 10 миллионов пар сапог и касок, 650 тысяч телефонных аппаратов, о которых мы сказали. У меня вопрос к вам, уважаемые слушатели, 2075-96,6. Пермь военная в вашем понимании, в вашем осознании, в вашей памяти, какая она? Пермь военная. Мы пермяки в годы войны. Ну, не мы сегодняшние, да, но пермяки, мы понимаем с вами, исторической ретроспективой, да. Или мы сейчас все-таки забываем о том наследии. Может быть, кстати, Михаил Геннадьевич, уж простите за такое слово, не забалтываем ли мы все великую победу, в том числе и в юбилейный год. Вроде говорят-то много, это, знаете, вспоминается мне разговор с одним достаточно относительно высоким функционером там, регионального уровня про юнармию. Вот вроде придумали юнармию, а чего с ней делать, не совсем не понимаем. Да. Вроде бы история понятная про патриотизм, но вот кроме как
нарядить современности детишек... Современности она непонимаемая, да.
Да,
что делать
нарядить детишек в песочную форму, дальше дело не пошло. Ну, давайте эту тему продолжим, но послушаем звонок телефона. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Я, естественно, конечно, за присвоение. Только я бы хотел уточнить или, может быть, спросить, какой войны-то? Пермь-то ведь не в одной войне ведь помогала, участвовала. Во всех войнах, и в первую, и вторую, и в зимнюю. И, насколько я знаю, если не ошибаюсь, поправьте, еще с Наполеоном, когда воевали, Демидовские заводы, Боженские, в частности, ядра отливали и поставляли на фронт. То есть тут надо уточнить, какой войны, это раз. И во-вторых, что это даст хотя бы тем остаткам ветеранов, которые еще живы. Может быть, им дворы начнут чистить. Например, вот сегодня из двора выйти просто нельзя. А если ветерану 90 лет, доблесть в городе есть, а он выйти не может, потому что лед и лужи. Что будет для ветеранов, вопрос такой вот у меня.
Спасибо.
Ну, Пожинские заводы принадлежали Всеволожским. Это была Строгановская вотчина, а не Демидовская. И ядра отливали в 1812 году. И пушки делали, и полки были пермские. В общем, все было. И в Первой мировой войне тоже Троицко-Сергиевский знаменитый полк, который чуть ли не до Будапешта дошел. И тоже все это было, естественно. Вот. Но речь идет прежде всего и зимняя война. Недаром у нас тут есть улица Героев Хасана, потому что целая пермская дивизия участвовала в этих кровопролитных сражениях 1938-1939 года. Но да, зимняя война, извините, финская война, да, и в финской войне тоже наши и участвовали, и лыжники, да, да. По большому счету, вот, например, Молотовская область делала лыжи. Аэросани, которые активно применялись как раз на северо-западном фронте, в Карелии, вот, на севере. То есть, все это было. Но речь идет, конечно, прежде всего о той войне, которая являлась войной от 22 июня 1941 года до 9 мая 1945 года. Речь идет о Великой Отечественной войне. И об этом не надо забывать. Но... никогда. Ну, а по поводу ветеранов, вообще дворы надо убирать не только...
Вообще просто их убирать.
Их просто убирать надо и все.
Но о том, что ждет город, если ему будет все-таки присвоено данное звание, я расскажу чуть позже. У нас есть телефонный звонок. Доброе утро.
Доброе утро. Вот я бы еще просто акцент такой, может быть, немного усилить на реактивные снаряды для Катюши. Несколько миллионов. Вот на заводе Кирова, это вот, выпуск был и так далее. Катюша стоит вот у ДК Кирова, туда можно почаще такие...
Привозить, вот, привозить просто далее. И показывать, да, и рассказывать?
Конечно, да. И еще, вот участие, город и так далее, вот как сейчас, там вот эти новые движения и так далее. Самое такое движение, так назвать, не движением, это просто без комментариев. Надо просто побывать, если кто позволяет физически пройтись, Бессмертный полк, или просто постоять посмотреть. И комментарии как бы излишне, это просто подбирает. У меня самого отец воевал на войне, Ленинград полностью прошел вплоть до освобождения, 4 ранения, возвращался после ранения на фронт снова и так далее. Это для меня священное дело, конечно.
Спасибо. 2075-96-6. Напомним, наш студийный телефон и 8-342-2075-96-6. Наш вайбер.
Ну, вы знаете, если городу будет присвоено все-таки данное звание, то никаких финансовых вливаний это за собой не влечет. В городе просто установят памятную стелу с текстом указа президента. Помимо этого, все, что касается празднования 1 мая, 9 мая, также дня города, а у нас это, в частности, два праздника сразу, День города и День России, можно будет проводить праздничные салюты, ну и, конечно же, публичные мероприятия. Вот на этом все.
Нет,
на сегодняшний момент на этом все.
Это вся этого, вот такая плюшка. И этого, плюшка. В общем, достаточно, потому что если смотреть на салюты, то салюты сейчас же у нас даются в городах-героях, где шли наиболее ожесточенные действия, бои проходили. А если мы присоединяемся, официально присоединяемся, то есть мы салют можем и так дать на 9 мая, наш городской, но к федеральному салюту, то это же символ. И стела – это тоже символ. Это признание, признание заслуг пермяков, которые действительно героически трудились в годы Великой Отечественной войны в Тулу.
Конечно, будет очень обидно для пермяков, если мы не получим это звание трудовой доблести. Это очень будет обидно за наших дедов, за наших замечательных бабушек, потому что женский труд, труд подростков, детей фактически, да, ну, трудно...
Мне кажется, вообще трудно оценить тот
трудно вклад, оценить, который был. Да, когда 5000 детей приезжают на завод, ну, я по-старому говорю, завод Свердлова, моторостроительный завод, 5000 детей, подростков приезжают, их стараются обеспечивать всем необходимым, и они трудятся на станках. И это ведь не только одна фотография, где вот работал ребенок на ящиках.
Это и про нас история в том числе.
Да, это и про нас история. То есть это действительно обидно, потому что я не знаю, что такое героизм трудовой. Честно говоря, я не понимаю вот, это, вот этого значения, да, но... Входит ли в этот героизм, например, сбор теплых вещей в 1941-1942 году? Входит ли люди, которые отрывали деньги от себя, в общем-то, в условиях не очень хороших бытовых?
Вот об этом и говорим. Тяжело оценку произвести какую-либо
критерию героического подвига.
Давайте у нас есть, да, телефонный звонок.
Успеем послушать его до рекламы. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые. Есть такие слова у Роберта Рождественского: «За себя и за того парня». Так вот это вот самое, то, что сейчас пытаются организовать, по-моему, издевка. Живем-то мы не за того парня, а вообще черт знает за что. Еще стела, не дай бог, там сгромоздят двугравого орла, и рядом попик с кадилом будет ходить. Я уже такое видал.
Спасибо. Давайте мы и эту тему в том числе...
Ну, церковь-то активно участвовала в годы Великой Отечественной войны, и...
А все участвовали.
Да.
Но нам предстоит прерваться на короткую-короткую рекламную паузу.
И после новостей 8 часов 33 минуты вновь вернемся в нашу студию. Не переключайтесь, будьте на 96,6 FM.
Утреннее. Информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Пермь первая.
Восемь часов 33 минуты на часах в нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми, 96,6 наша эфирная частота. В студии у микрофонов Ирина Веркина.
Ярослав Богдановский. Я напомню, что наш утренний канал представляют магазины надежных замков «Класс». На Мира 74 и Карбышева 41. Строительный сезон начинается. Широкий ассортимент замков и дверной фурнитуры по интересным ценам. Приходите на Мира 74 и Карбышева 41 и убедитесь сами. Магазины «Класс».
Простите, так, по традиции, в середине часа о том, что происходит на наших пермских улицах. 5 баллов по 10-бальной шкале. Плотное движение, крупнейшие пробки на улице Куйбышева от Ладыгина до улицы Чкалова. Стоит Героев Хасана от улицы Василия Васильева до Хлебозаводской. И шоссе Космонавтов. Там затруднено движение от улицы Малкова до Столбовой улицы. Также в Балатово на улице Мира от Адоевского до улицы 9 мая затруднено движение. И на улице Докучаева сейчас... Все не просто от улицы Сеченова до Транспортной улицы. Также проблемно сейчас на Боровой улице от Папанинцев до улицы Локомотивной. Так, ну что же, движемся мы дальше.
Пермь первое. Утро на радио «Комсомольская правда».
2075-96-6 наш студийный телефон, 2075-96-6 наш студийный телефон. Прямо сейчас напомним, в нашей студии Михаил Геннадьевич Нечаев, кандидат исторических наук, доцент Пермского государственного национального исследовательского политехнического университета. И говорим мы о возможном присвоении городу Перми статуса города трудовой доблести. А точнее сказать уже сейчас о том, а насколько мы, пермяки, хорошо помним и хорошо ли мы помним и храним память о том, как трудились пермяки в тылу в 1941-1945 годах. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте, меня зовут Инга Михайловна. Я, значит, в войну была в начальной школе учительницей. Очень трудно было с питанием, мы почти голодали. А дети, которые не могли помогать фронту работой, нас, значит, организовывали пионерские организации, группы. Много было госпиталей, мы давали в госпиталях концерты, писали письма за раненых на фронт, собирали посылки, приклеили конвертики, собирали зернышки с полей, отправляли все это в общую копилку. Я ездила на заготовку грибов и ягод, будучи ученицей третьего класса. Мы эти грибы и ягоды сушили, тоже отправляли на фронт. И дети мы войны, вот мне уже сейчас почти 88 лет, мы очень тоже стремились помочь фронту. И до сих пор у нас сохранилась активная жизненная позиция по всем вопросам нашей жизни. И мы сейчас стремимся не спать, а как-то содействовать. Хотя ходим на выборы, посещаем концерты, читаем книжки. Вот это мое мнение. Что правильно, если городу присвоить это звание. Город этого заслужил.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Можно я сразу в догонку, да, один из радиослушателей написал, его дед тоже работал в тылу на заводе, и действительно, да, голодали достаточно серьезно, потому что если на передовых все-таки паек он был обязательный, стопроцентный, то вот тут в тылу люди уже перебивались как могли. Но это как раз-таки в догонку тому, что сказала наша радиослушательница.
То есть, возвращаемся мы немножко к вопросу, а как вот измерить вот этот вот подвиг? А это и есть подвиг. Это, а есть это каждодневный подвиг. Подвиг ребенка, учащегося начальной школы. Подвиг рабочего, который на смене и сверхсмены делает продукцию. И ведь тогда вспомним историю с формированием частей, частей танкового корпуса. Ведь в наказе что говорят? Наказ, который дали жители Молотовской области, от имени жителей Молотовской области зачитывался он. Мы сделали все, мы оторвали от себя, ну, там не буквально так, не на слово, но по смыслу, мы оторвали от себя с тем, чтобы вы вернулись с победой. То есть, и помните эти слова, говорят жители области, и дают обещания те, кто уходит в 43-м году. Тему давайте продолжим, но еще телефонный звонок 2075-96-6.
Здравствуйте. Доброе утро.
Меня зовут Виктор. У меня во время войны отец эвакуировался в Пермь. Кстати, из Питера. Угу. Ему в 41-м году было 16 лет. Ну, только-только исполнилось. То есть на фронт не брали. Приехал и сразу на завод Свердлова. А вы знаете, как измерить трудовую доблесть? Вы попробуйте поработать день в день. Утро, вечер. 12 часов 16-летнему, ну, собственно говоря, ребенку. Каждый день. Каждый божий день.
На тяжелом производстве.
Поэтому и говорится, что оценки это не
работа. Я бы добавил, что у нас было все.
Литейный цех. Вы представляете, что такое лето, зима, литейный цех? Ветер продувает. Он там, в конце концов, простыл и чуть не погиб. Если бы не его начальник цеха, он до сих пор помнит его имя, Хали Галилович. Он спас его, собственно говоря, отправил в больницу и после перевел, в бюро, наверное, конструкторское к Швецову. Он там работал, видел и Соловьева, и Швецова, и всех. Вот что такое трудовой подвиг. И будет не просто обидно, а будет несправедливо, если Перми не дадут такое звание.
Ну, спасибо. Я хочу сказать, что на заводе Свердлова, на моторостроительном заводе, в каждом цеху была парикмахерская, валенки выдавали бесплатно. Потому что зима, холодно. И следили за простынями вот тех ребят 14, 15, 16 лет, которые жили в бараках. А бараки — это комната где-то 6 квадратных метров, построенная буквально вот за месяц, да, для того, чтобы там просто жить и была крыша над головой. Тут вообще очень много всяких деталей. Я вот не удержусь. У меня, конечно, все участвовали в Великой Отечественной войне, и все мои деды. Вот, но я не удержусь, скажу о бабушке. Вот, бабушка жила в коммунальной квартире, когда приехали эвакуированные, а у нас город Пермь, вообще 320 тысяч эвакуированных у нас было. Из них большая часть это из Ленинграда, и в том числе и из Москвы, из Ленинграда. Большая часть всех эвакуированных. Так вот, около 100 тысяч, вот точной цифры нет, где-то от 72 до 100 тысяч из 320, да, они были эвакуированы в город Пермь, где не хватало, в общем-то, ни квартир, ни жилой площади, а зима у нас была не как сегодня.
Зима не была теплая.
А зима была нормальная, да. И вот представляете, жители города Перми не по указке сверху, а потеснились сами добровольно, давали возможность семьям жить в своей комнате 14-16 квадратных метров. И не в течение одного дня, двух, а в течение полутора лет, двух лет. Это вот этот-то подвиг, кто мог, вот это такая вот
так
вещь.
Так и хочется, да, вот тоже сказать, сколько подвигов. Вот оценке не подлежит, сколько сел и деревень принимали эвакуированных детей, сколько людей их забирали себе, кормили, поили. Ведь никто и не думал в тот момент о какой-то корысти или еще о чем-то. Люди просто разбирали детей. Ну, то есть, вот поэтому оценки, я и говорю, мы устраиваем какие-то странные гонки, и оценить действительно тот подвиг, ну невозможно.
Ну, это символ, наверное.
Это символ, да. Но все равно, вот, знаешь, оценки вот такой какой-то в очередной раз бумажной, это не подлежит.
Потому что это все по-настоящему.
Да.
Именно потому, что это так и было. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей меня зовут. Алло.
Да, Сергей, доброе утро.
Вот я сейчас вот слушаю, вот Ирина правильно говорит. Каждая деревня, города, вот я, извините, не могу говорить. Почему сейчас так делят, я не знаю. У меня вот дедушка воевал, ну, по папиной линии. У него брат, старший сын. У него было 6 детей. Вот. 2 брата, 2 двоюродных и 1 вот у моего папы, да? Вот. Чтобы выжить, они убежали из деревни в Березники. Ну, я с Коми округа сам родом. Вот. Чтобы мой папа выжил в деревню, они убежали, потому что прокормить надо было. Младшая сестра умерла. Они втроем в Березниках работали на заводе. Потом 2 попали в Кировский район. На завод Кирова. Вот, выжили, понимаете? И вот сейчас делить города и деревни невозможно.
Спасибо вам большое. Действительно, да, сворачивается все внутри. У нас есть сообщение в Вайбере.
Так, ну, пишут нам, вот, кстати, о пермской ментальности, да, сколько будет стоить нам салют? Может быть, деньги эти лучше отдать ветеранам?
Спрашивают, кстати, где поставить свою подпись, информацию обязательно дадим. У нас есть телефонный
звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, еще раз, Павел. Чуть-чуть добавить, вот, как оценить, как сравнить. Я думаю, что, конечно, это все бесценно и оценить невозможно, но все-таки как вот какую-то шкалу оценки можно сравнить, ну, наверное, с сегодняшним восприятием труда. Как сегодня работают все-таки и как работали тогда. Сегодня даже за деньги люди не хотят работать. То есть вот, ну, у нас на предприятии там нужно выйти в субботу. О, нет, не могу. Нужно, ну, на часик задержаться, что-то сделать. За деньги, не бесплатно. Причем за деньги, да? Не, я не могу, мне и денег не надо, я на диване лучше полежу. То есть вот сегодняшнюю вот трудовую деятельность, так скажем, народа, хотя все кричат, что безработица в стране и работать негде, но при этом рабочих рук не хватает. Я думаю, что мы практически на любом предприятии. И как тогда? И, наверное, производительность КПД там или отдача, как вот правильно, вот не знаю, наверное, в 5, может, в 10 раз больше.
Я предлагаю, кстати, это обсудить после небольшой рекламной паузы.
Утренняя информационно-аналитическая программа на радио «Комсомольская правда». Пермь первая.
Восемь часов 47 минут на часах в нашей студии. Программа «Пермь-1». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». 96.6 наша эфирная частота в студии. У микрофонов Ирина Аверкина.
Ярослав Богдановский.
Всем еще раз доброе утро. Напомним, что программу представляют магазины замков «Класс». Это сотни наименований замков и дверной фурнитуры для дома, офиса, склада и производства. Мы знаем о замках все. Консультации, продажи, грамотный сервис и гарантия. Надежные замки в магазинах «Класс» на Мира 74 и Карбышева 41.
Пермь первое. Утро на радио «Комсомольская правда».
Напомню, что прямо сейчас в нашей студии Михаил Геннадьевич Нечаев, кандидат исторических наук, доцент Пермского государственного национального исследовательского политехнического университета. Ну что ж, будем мы завершать тему пока возможного присвоения города Перми, городу Перми звания города трудовой доблести. Сбор подписей, мы с Ириной говорили об этом, сейчас продолжается, вот уже
давай
с каждым
просто напомним,
днем.
Где да, он идет где происходит. Подписи можно оставить на специальном сайте zapermь.rf. Так и в ходе пикетов тоже можно свою подпись оставить, они будут проходить до 19 марта. Исторический парк «Россия. Моя история», это улица Монастырская, 2, корпус 1, как раз-таки прямо перед музеем. Гипермаркет «Семья», вторая очередь, первый этаж. И ТЦ «Колизей Атриум», первый этаж, около фонтана, с 10 утра до 20:00 вечера. До 19 марта, повторюсь, вы можете оставить свои подписи.
Михаил Геннадьевич, и обязательно давайте расскажем еще очень, может быть, телеграфно, но обязательно об энциклопедии, вышедшей вот в эти дни. Энциклопедия посвящена именно вкладу пермяков и о том, тому, как Пермь жила в военные годы.
В 2015 году...
Прошу прощения, вас перебью. Это та книга, которую нужно иметь... в том числе и в юбилейный год каждой пермской семьи.
Это та книга, которую нужно просто у себя в библиотеке иметь.
Это труд, семилетний труд огромного количества людей, наших и пермяков, и тех, кто живет в Пермском крае. Почти каждый район участвовал в написании этой книги. И первое издание, пилотное оно называлось, очень скромно, пилотное, было в 2015 году. Вот... В этом году, в 2020-м, наконец-то, на этой неделе вышла эта энциклопедия, полностью переработанная, добавленная почти в полтора раза статей. Более или менее, ну, на мой взгляд, еще до конца надо еще писать, надо ее переиздавать еще, и не к юбилею только. Но эта книга действительно достойна. Пермский край в годы Великой Отечественной войны. Все, что... мы сумели исследовать, собрать, мы вложили вот в эту книгу. Книга под редакцией Виктора Павловича Мохова. Тираж будет на следующей неделе. Пока в электронном варианте, вот, к сожалению, вот, нет. А пока только вот в бумажном варианте.
Где можно будет тираж этот встретить, приобрести?
Вот я сейчас, к сожалению, хотелось бы мне и адреса указать. До 19 марта раскупайте, да, как вот, вот. Но, к сожалению, вот я не могу этого сделать, потому что просто адресов пока нет.
А давайте мы следующим образом сделаем. Сейчас мы анонсируем выход этой замечательной энциклопедии. То есть это уже факт, это данность. А когда появятся детали, а именно места продажи, мы дополнительно еще... об этом скажем.
Мы обязательно в редакцию принесем эту энциклопедию, чтобы познакомить наших пермяков вот с этим трудом, потому что, ну, надо знать, надо просто знать. Энциклопедия для того, чтобы просто знать, что происходило в это время, как воевали наши предки, как они трудились, как они жили.
Михаил Геннадьевич, давайте, оттолкнувшись от ваших слов, важно знать, что происходило, обратимся к нашей датской рубрике.
Датская рубрика.
Ну, обычно мы с Ириной здесь в режиме один на один вспоминаем даты, события и людей, которых стоило бы вспомнить обязательно в тот или иной день. Поскольку у нас сегодня в студии профессиональный историк, Михаил Геннадьевич, просьба к вам прокомментировать некоторые даты, ну, на ваш выбор.
Это будет из разряда «идет матч», и вот комментатор, да.
Вы комментатор.
Все можно откомментировать.
Ну, давайте с Менделеева начнем. Менделеев 13 марта 1869 года закончил составление опыта системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве. Такое сложное название первого варианта первой периодической системы элементов.
Но я предлагаю перейти уже в год 1887. На Невском проспекте в Петербурге с бомбами схвачены три человека террористической группы Александра Ульянова, собиравшиеся произвести покушение на Александра III.
Да, но Александр II, мы о нем как-то забыли.
В 81 году.
1881
году. Да, 1881 году. В этот же фактический день, по старому стилю, это 1 марта, произошло вот убийство Александра II. Первый царь, император, пал жертвой политического террориста.
И 6 лет спустя?
Давайте с Менделеева вначале начнем. Я как комментатор, да? Вот. Легенда гласит, что Менделееву эта таблица приснилась во сне.
Да. Да?
Но я как человек, который знает, как делается исследование, предполагаю, что все-таки он, может быть, во сне ему приснилась сама идея, но таблицу он, видимо, делал с большим трудом и в течение многих месяцев, а может быть и лет. Да, и, конечно, то, что сделал Менделеев, это является... базовым мировым открытием, без которого просто невозможна наша сегодняшняя жизнь. Вот если говорить о 87-м и 81-м годе, об Александре III и Александре II, то Александр II ехал, как известно, это не легенда, да, с будущим проектом, для того, чтобы рассмотреть будущий проект Конституции. Вот, и Конституция у нас отложилась вплоть, некоторые считают, до 1906 года, а некоторые считают, до 1918.
Ну что же, тогда будем мы завершать сегодняшнюю программу «Пермь первая». Спасибо огромное, Михаил Геннадьевич.
Спасибо.
Кандидат исторических наук, доцент Пермского государственного национального исследовательского политехнического университета Михаил Геннадьевич Нечаев только что в эфире. Радио «Комсомольская правда» в Перми. Мы же с Ириной Аверкиной завершаем трудовую вахту на этой неделе.
И Ярослав Богдановский с вами провел эту неделю. Дорогие друзья, не забывайте улыбаться. И все-таки городом трудовой доблести мы будем, если помним свою историю.
Пермь первая.